Даже не знаю. Все настолько необъятно, поэтому... Так что вы и спрашивайте лучше.
Ну вот вопрос, который все-таки, понятно, что он меня волнует, это русский язык и что с ним происходит, и насколько он прочно вообще себя чувствует в этой ноосфере.
Вот.
Не идет ли его какое-то разрушение?
Так, ну тут больше вопрос-то, я в этом смысле какой-то профессиональный дилетант, а вопрос-то больше к лингвисту-профессионалу. И, ну, как известно, инволюция, как регресс, это одна из разновидностей прогресса, так и инволюция, одна из ипостасей эволюции. Вот, это давно хорошо известно, еще со времен позитивизма. Но я, опять же, вот могу здесь, опять же, именно как что ли, профессиональный дилетант рассуждать. Что касается ужасающих аханий и предупреждающих вскриках, таких надуманного во многом псевдоотчаяния в адрес якобы деградации современного русского языка, это многократно уже было, и другое дело, что русский язык выделяется среди других языков этой планеты, а их сейчас, как согласно официальным лингвистическим сводкам, зарегистрировано на этой планете 6909 языков. И, ну, это вот начало вот этого 2011 года. Русский выделяется не только своим мало кем сравнимым богатством, способностью к видоизменению, к контаминациям из других языков, которые его не столько разрушают, сколько обогащают. Вот. Русский язык выделяется еще также не только своей потрясающей, беспрецедентной переизбыточностью, что ли. Он еще выделяется тем, что каждый язык, как известно, следует за... Каждый язык – это одна из форм отражения истории народа-носителя. И чуть ли не главнейшая форма – это отражение. И вот русский язык, естественно, прошел вместе с русскоговорящими, вообще со славяноговорящими народами, когда, собственно, не было разделения там, на русских, белорусов, украинцев, там, чехословаков, поляков, славян, лужичан, русинов и прочие. Были отдельные славянские этносы – родимичи, вятичи, дриговичи, древляне, поляне, кривичи, венеты. Вот. И славянские проторусские названия сейчас носят известные европейские города, которые, казалось бы, к славянам никакого отношения не имеют. Возьмите Венецию или Вену. Это все города, возникшие на месте поселений и древних капищ, святилищ протославянского этноса венедов или венетов. Вот. Или возьмите уж чисто, казалось бы, немецкие Берлин и Дрезден. Дрездань и Берелень. Берелень – это вообще это берлога медведя, жилище медведя. А Дорездань, да, Дерездань. Дерездань – это почти то же самое, что, кстати, означает Москва. Слово Москва. Только Москва, оно к славянам не имеет отношения. Это из языка племенного огромного финно-угорского объединения Неря, которые являются аборигенами этих мест. Славяне сюда потом пришли. Вот, собственно.
Что это означает?
Москва – это Масикова. Переправа у Медвежьего болота. Вот, собственно, что означает Москва. Да, возьмите, разверните карту европейской части России. Она вся пестрит финно-угорской топонимикой. Я уж не говорю там про Москву. Там Гжель, Мешера и прочее, прочее. Техра, Нерска. Все это сплошь финно-угорщина. Сплошь финно-угорщина. Вот. Яхрома, Талдом. Просто откровенно венгерские вот такие слова. Финно-венгерские. Примеры можно множить и множить и множить. Яуза. Очень славянское слово. Кстати, в латышском до сих пор есть глагол аузайс. Стирать, полоскать. Плескаться. Аузайс. Вот. И поэтому, конечно, русский язык полностью разделял и не мог не разделить всю, мягко скажем так, очень мягко скажем так, невеселую и странноватую историю проторусских, последствий там российских, русских племен, в общем, русскоязычных. людей, общности этносов, подэтносов. Вот. Ну и поэтому различного рода исторические, историко-политические ломки, которые претерпел, в общем-то, говоря вообще, русский народ, не мог не отразиться и на языке. Кстати, ни один больше язык вот так вот, выразимся так, не насиловали, вот как русский. Все говорят, вот, это реформа 17-го года, языковая, вернее, 18-го. Эти проклятые большевики, они так выхолостили, кастрировали русскую орфографию, они обеднили ее тем самым, естественно, обеднили смысл самовыражения по-русски. А большевики это что? Большевики только свойственными ими методами, огнем и мечом, лишь только, что называется, ратифицировали, воплотили вот эту давно уже назревавшую реформу, скажем, русской орфографии в жизнь. Это еще первый указ об этом издало после февральской революции 17 года еще временное правительство. Большевики здесь ни при чем абсолютно. Были и в самом начале 20 века первые предложения как-то упростить русскую орфографию. Ну, конечно, против этого тут же вздобилась церковь. Также, кстати, как и церковь была инициатором захоронения первого самого проекта московского метрополитена. Лишь на том основании, что, вот по мнению церковников, ну тогда еще патриархия не была восстановлена, она была восстановлена в 17 году, ну, митрополиты по отдельности и вместе восстали против проекта инженеров Кнорре и Болинского, авторов первого проекта московского метро.
Это вот. Где-то в 10-х годах.
Да? Это 1902 год. Первый 1902 год, да, очень красивые проекты. Собственно, на месте нынешнего Москалевского моста должен был вырасти и вырос бы, если бы не там, октябрь 17-го года. Вот, и вырос бы очень такой витой, ажурный, узорчатая такая конструкция чугунная, здание метровокзала. Но вот на том месте, где сейчас Васильевский спуск. Вот там он должен был находиться.
Ну, да, я вот где-то видел ваше изображение.
Вот. Да, это проект остался. Вот, и поэтому церковники, в таких случаях я и про себя называю церквятники. Вот, церквятники, они, естественно, очень вздыбились против этого. Объяснение было таким. Протяжение вот платформы, затем колеи линии метрополитена будут во множестве проходить мимо зданий различных храмов, чем очень сильно умалят их благолепие. Все, вот полнейшее средневековье, полнейшее. Ну, хотя, я думаю, инженеры...
В чем-то они...
Ну да, но я думаю, все-таки инженеры как-то вышли бы из ситуации. Другое дело, что, конечно, пассажирам, если под землей, то пассажирам, конечно, пришлось бы как-то спасаться от паровозного дыма. Альтернативы паровоза тогда не было. Ну, собственно, лондонское метро, существующее с 1863 года, тянулось паровозами. Вот. Вот. Ну, это вот просто я так сделал такое лирическое отступление. И вот поэтому та же церковь воспротивилась вот этой первой намечавшейся тоже примерно в те же 902-905 годах реформе российской орфографии. В общем, в чем-то они были правы. В чем-то они были правы, и смыслоемкость слов русского языка, конечно, она во многом подрассеялась. Первый пример, классический, который приходит на память, вот навскидку, в этом случае, это название, конечно, романа Льва Толстого «Война и мир». Раньше «Война и мир» — это не в смысле война и, скажем, перемирие, и мирное время. Война и без войны, вот так воспринимается. Мир в данном случае и народ, война и народ. Что называется, пойдем всем миром, вот это всем народом. То есть война и люди, война и народ. Вот. Но дело в том, что раньше-то писалось через «и» с точкой латинскую. Все, теперь стало писаться. Оно означало именно народ. А мир – это именно время без войны. Писалось как через современное «и» русское. Вот. И я уже не говорю про слово «чтение». Было два написания слова «чтение». «Чтение», ну, естественно, через тоже латинскую «и» с точкой. И там чтение. В одном случае это слово писалось в первом, в первом «е», в первом слоге, «е» писалось как «ять». Вернее, «яр», «ять». Вот, с крышечкой, мягкий знак, скажем, с перекладинкой. Да-да. Вот, оно означало именно чтение душеполезной литературы. А чтение просто обычным русским «е», чтение любое другое. Вот. От театральной
чтение,
программы.
Чтение, почитание.
Да, почитание, да, чтение, чтить, да. Вот, видите, ну, а, собственно, октябрь 17-го отменил душеполезную литературу тоже. Следовательно, зачем слово, обозначающее то, что уже нет? Вот, так что все вот эти реформы, а вспомним, естественно, твердый знак был вообще упразднен, и вот даже вот моя мама, она с 36-го года рождения, и у нее до сих пор сохранилась привычка такая вот грамматическая, она до сих пор пишет, например, слово «подъезд», через ставит апостроф такой. Апостроф сверху. Mm-hmm. Твердый знак она не пишет. До сих пор. Объезд, подъезд. Я прекрасно помню, что там в 69-м году я пошел в первый класс. Вот, мы жили тогда на Рязанском проспекте. Вот свежепостроенная брежневская 12-этажка. Там у нас висело, это был уже 69-й год. Вот слово подъезд. Что тоже с апострофом?
Да,
твердого
понимаю,
знака нет.
Было.
Да, твердого знака не было.
Где-то иногда встречались.
Да, они писали. Да. Вот другое дело, что это еще вот все большевистская реформа. То есть твердый знак, когда его убрали из конца слов, оканчивающийся на согласный свою букву, вот, его убрали вообще из языка. Ну вот, что называется, с вовдой у нас любят выплескивать ребенка. Ну вот. Другое дело, что, конечно, испытываешь такое горькое недоумение, когда пытаются, скажем, вообще упразднить букву «ё». Этот единственный омляут в русском языке. Буква «ё». Ну что ж, тогда получается там говорить даже «ежик», «я люблю е-е». Ну это же вообще абсурд. Вот до 1793 года в русском языке не было буквы «ё», его заменяло дифтонг «ио», писали «иожик», там «иорж». Вот. Графиня Екатерина Дашкова ввела букву «ё». Это ее инициатива. И до сих пор это единственный омляут в русском языке.
А что это значит «омляут»?
«Омляут» это вот «омляут», «омляут» это немецкий термин, но он уже такой как международный, в том числе и обрусевший. «Омляут» это буквально по-немецки озвонченный звук, озвончение, огромкленный. Loud, громко, звук. Umlaut, краткий звук. Или краткий звук. Umlaut, звук краткий. Вот, краткая огласовка. Вот, огласовка краткого. Вот. И umlaut это вот там, где какие-то надстрочные, вот две точечки или два штришка.
Ну, да, в немецком.
Да, вот он. Не говоря уж про венгерский, там есть umlauty краткие и umlauty, они пишутся в виде вот таких диакритов, наклонных, долгие, вот, что очень влияет на смысл произнесенного слова. Вот, протянешь звук чуть в два раза дольше, все, смысл изменится. Вот, тер, молоток, тер, он пришел по-венгерски, ну, как прием. Но в русском такого нет, но русский выходит из ситуации несколько другими путями, в плане своего обогащения, многим таким многоэтажным смыслом. И, конечно, русский язык очень благодарный материал, а для меня, подчеркну, каждый язык, с одной стороны, это материал, стройматериал, чтобы строить свой собственный аркосмос, а с другой – разумное существо. Кстати, в этом один из главных ключей к полиглоссе. И в этом, если говоря о материале, что русский язык очень, наверное, благодарный материал, чтобы каждый из русскоговорящих, вот для кого русский язык родной, он по мере своей какой-то интуитивной необходимости волен видоизменять его для себя. Коверкать и видоизменять – это далеко не одно и то же. Это далеко не одно и то же. Ну, тут на вкус и цвет товарищей нет, как известно, там, что кому нравится. И поэтому, когда, например, я пишу стихи вот в своем авторском стиле, слов неологизмов кентавров, которые я называю муфталингва, то для кого-то это просто там забавная игра со звучьями. Кто-то смотрит на это, широко раскрыв глаза, и причем восторженно их раскрыв, как на череду открытий в языке и в смыслах. Ну, а находится еще и немало тех, кто относится к этому как к изощренному издевательству над языком. Вот на всех, конечно, не угодишь, я в таких случаях говорю, ну, ребята, извините, что делать, я не 100-евровая купюра, чтобы всем нравиться. Вот. И поэтому в самом слове «поэтому» звучит «поэт». Вот. Был издан такой даже журнал осенью 2008 года. Он так назывался, журнал для поэтов. Это первый, хотели сделать глянцевый журнал о поэзии, но первый номер до сих пор вот за прошедшие почти 3 года оказался последним. Вот, мало того, они еще там было, кстати, опубликовано мое эссе, как же оно называлось, в общем, тоже об эволюции поэзии, о значении поэзии в повседневной жизни. Там я писал, конечно, начал со своих родных мне по отцу викингов, скандинавов. Вот, и написал стихооткровение. Стихооткровение. Вот, как жизнь поэзии в повседневной практике людей. Вот, то есть поэзия это не просто там красиво, это еще очень многофункционально и вполне утилитарно подчас. Просто она помогает сохраниться человечеству как элементарно биологическому виду. Вот, и что отличает и человека от остальной фауны. Это искусство и, в частности, поэзия. И, да, «Стихооткровение» называлось. Но беда в том, что, конечно, вот я там впервые в этом своем эссе написал, отметил в скобочках, что вот в самом слове «поэтому» звучит «поэт». Впоследствии в опубликованном варианте у них эти скобочки исчезли, а журнал назвался «Поэтому». То есть люди благополучно украли у меня идею. Вот, хотя проводили конкурс с обещанием отдельной премии за наиболее удачное название журнала. А теперь просто, видимо, заплатили самим себе и все. Вот, но это как бы мы живем в пиратской стране, поэтому было обидно, но неудивительно. И вот поэтому это русский язык в этом плане очень благодарный материал. Не скажу, что прям такая уступчивая глина. Нет, строптивый материал. Вот. Но когда пишешь стихи, такое ощущение, что на каком-то языке, на каком угодно, что вы с языком учитесь друг у друга. Дело в том, что написание стихов, не то что написание, я считаю, стихи не пишут. Пишут версификацию, рифмоплетство. Вот это пишет человек. А стихи, настоящие это стихи, если действительно стихи, а не «Любовь, морковь», «Европа из окопа», «Поэт, буфет». Если действительно поэзия, то они не пишутся, они именно записываются. А вот откуда они приходят, это, я думаю, не узнает никогда никто. И это к лучшему. Вот, иногда чувствуешь, что сейчас нечто создастся. Иногда возникает оно только слово, просто авторское. Для меня это чаще слово на муфталингве, неологизм кентавр мой. А затем уже за ним он вытаскивает невесть из какого измерения и идею, и дальнейший ход мысли в этом стихотворении. Ахматова, например, называла такое вот, то, что я называю предстишье, состояние, предшествующее написанию какого-то поэтического текста, Ахматова это называла предпесенная тревога. У меня такого почти не было. У меня возникает сперва именно какое-то вот ключевое такое, первоимпульсное, такое, как сейчас говорят, нарративное слово, которое затем мгновенно, уже перейдя в этот мир, тут же начинает обрастать плотью мыслей и других каких-то знаковых определений. Вот. И они уже формируются, естественно, не обязательно это рифма. Рифма, она во многом как бы затрепывает, забалтывает, заговаривает слушателя. Рифма – это довольно древняя ритуальная форма священнодействия, возникшая еще задолго до появления нынешних мировых религий. Вот. Там это нужно было для, как особая форма обращения к богам, к духам природы и духам предков. Как говорят некоторые индейцы, те же навахо говорят, у них есть такой термин «валькейта харьи волейна», «послушайте меня, о спящие отцы». Это называют предков «спящие отцы». И поэтому, конечно, вот, но стихи, тем не менее, они запоминаются. Рифмованные гораздо более, чем белый там стих, или версет, или верлибр, или удетерон, или другая любая паэза-форма, не использующая рифму. Конечно, строфическое стихосложение просто органически свойственнее русскому языку, это общеизвестно. Вот, но верлибр, например, я тоже люблю, кстати, французскому слову верлибр, но буквально свободный стих, в русском аналогичного эквивалента этому термину нет. Зато верлибр — это очень емкая, такая поэтическая, смысловая миниатюра, где на минимум поверхности текста, скажем так, можно вложить максимум смысла концентрата. Вот именно вот движимый, невольно, неосознанно еще движимый вот этим стремлением на минимум вложить максимум, я и пришел в свое время к появлению вот этой самой муфталинки. Вот. Конечно, когда там, говоришь, там, можно сказать, конечно, там, долг платежом красен, а можно сказать и задолжадность возвращедростью красна. Для кого-то, вот кого-то, например, кого-то это раздражает, когда я начинаю читать на муфталинге. Кто-то просто пожимает плечами и говорит, а что, они лучше ли проще сказать, долг платежом красен. То есть для этих людей нет такого понятия, как стремление к открытиям. Стремление поучаствовать в дальнейшей эволюции родного языка, и, возможно, не только родного. Я изначально, по изначальному воспитанию мысли, я представитель естественных и точных наук, я естествоиспытатель. В поэтические арт-круги меня занесло намного позже, в довольно уже зрелом возрасте, в районе 30 лет. Сейчас мне вот в августе будет 49 уже. Вот. Ну вот в районе 30 лет где-то, ну да, 20 лет назад примерно меня и занесло в эти круги. В общем-то, честно говоря, это произошло, сразу скажу, оговорюсь просто, по причине далеко не радужных личностных обстоятельств. Вот. Но если так получилось, значит это правильно. И тем более, что сейчас говорит по прошествии 2 десятилетий с тех пор, с момента вот начала моего вхождения в эти арт-поэзо-ниши, могу сказать, что, в общем, кое-что мне удалось там такое заметное сделать. И я надеюсь сделать еще что-то дальше. Вот, что я еще не знаю, это к лучшему. Вот. И поэтому каждый, в общем, волен поучаствовать в эволюции своего родного языка. Конечно, когда язык сводится к обсуждениям, скажем, каких-то голов, очков, любимой команды и команды ее противника, а также перехода футболистов или хоккеистов или баскетболистов из одной команды в другую, здесь особо богатого лексикона не требуется. Это ясно. Но дело в том, что даже та же Ильфа Петровская Элочка-людоедка, обходившаяся лишь 30 словами в повседневной жизни, но даже она мне не кажется на фоне вот такой, я их называю такой, пивной молодежи, про себя я так называю, должна не кажется на фоне вот этой пивной молодежи, которая обходится полутора словами. Полутора словами, два из которых непечатные, скажем так. Даже она на фоне их далеко не кажется там какой-то сам Пятикантропа. Совсем нет. Если посмотреть как-то более как-то рентгеновски на образ Эллочки-людоедки, Эллочки Щукина, то эта дамочка как раз невольно стремилась к иероглифизации простых русских слов. Когда она, можно ведь и так посмотреть на нее, на ее манеру общения, когда она там говорила там мрак, блеск, хо-хо, но с разными интонациями, вот, извините меня, а китайский? Она приближала себя неосознанно к китайской манере изъяснения. Вот, где один иероглиф, сказанный с разными интонациями, вернее, один слог. Один слог, сказанный с разными интонациями, совершенно меняет свое значение, и, соответственно, при написании этого слова фигурируют разные иероглифы, очень непохожие друг на друга, из разных совершенно интонационно-смысловых групп. Вот, вот так же и с 30 словами Эллочки Щукиной. Вот. Ну и вот поэтому я думаю, что таких Эллочек-людоедок следует опасаться, если вообще опасаться, намного меньше, чем вот этого вот спортивно-фанатского словаря, вот этой пивной молодежи. Но я не думаю, что прям уж так надо бояться, бить тревогу. Аналог этой самой пивной молодежи можно найти в развитии любой цивилизации, любой эпохи, скажем, какие-нибудь там, какая-то средневековая солдатня, какие-то полуодичавшие там банды ландскнехтов, скажем, после окончания какой-то войны, потерявшие работу, которые превращались просто такие вооруженные, как бы сейчас сказали, незаконные вооруженные формирования, вот, которые бродили в средние века по селениям и городам и весям Европы и налетали на купцов, прохожих, просто на мирное население.